Я вас категорически приветствую. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Про что сегодня?
Я бы предложил поговорить о красно-белом терроре, но не сразу, а с подъездом таким злин. Вот. Но я надеюсь, что он будет интересным для людей в двух подачах, так сказать. И вот почему. Я бы хотел для начала наехать на историков немножко. Даже не столько на историков, сколько на саму иллюзию, что с помощью каких-то исторических изысканий можно изменить отношение, допустим, к революции, к какому-то событию, к какому-то персонажу.
Я так понимаю, это не совсем про историю, это больше про пропаганду, наверное, да?
Ну и про историю тоже, потому что все-таки наше отношение к событиям, допустим, к революции, к войне отечественной, формируется больше писателями, философами, баснописцами, кинематографистами, какими-то такими эмоциональными жанрами.
А под это всегда подтягивается история.
Ну, история здесь такая сервисная наука, то есть, конечно, это очень увлекательное занятие, безусловно, факты какие-то надо знать, да. Но опять же, все-таки можно сколько угодно рассказывать, я не знаю, там, об резком мире, об учредительном собрании, что угодно, но ты не на йоту не поменяешь убеждение человека, допустим, или его взгляд на какую-то историческую фигуру. Угу. Я приведу простой пример. Ну, война 1812 года. Отношение к войне сформировано прежде всего Львом Николаевичем Толстым. Правильно? Вот. Не только им, скажем, Иван Андреевич Крылов, «Волк на псарне». Угу. Правильно? Или, скажем, Пушкин, иногда просто цитату из Пушкина привести, и все понятно, дальше идти некуда. Вот. И если воспользоваться методом Толстого, например, можно какие-то события уже нашей истории, допустим, революции, объяснить, на мой взгляд, не погружаясь глубоко в историю, гораздо проще. Ну, например, возьмем Брестский мир, например. Угу. Брестский мир. Вот что пишет Толстой применительно к войне 12-го года? Он говорит, что вот историки спорят, говорят, что Кутузов там ошибся, сям ошибся, там артиллерию неправильно разместил на Бородинском поле, в общем, он ошибался. И вообще-то даже ни одного сражения у Наполеона он не выиграл. Выиграл кампанию, но так ни одного сражения у Наполеона он и не выиграл. Вот. Но, с другой стороны, смотрите, в июле 2012 года в Россию вошла 600-тысячная армия, лучшая в мире, во главе с гениальным полководцем. Меньше чем через полгода из России ушли какие-то там ошметки, оборванцы какие-то замороженные, да, насилу унесли, там меньше там где-то 30 тысяч человек. Не существует более эффективной стратегии вот, превращения этих 600 тысяч амбициозных людей в толпу вот этих несчастных оборванцев. Угу. Когда французские части, которые, находясь на дальних рубежах, по-моему, под руководством маршала Виктора, там же действовала пропаганда, они же думали, что их ребята там в масле купаются в Москве и радуются жизни. Вдруг они увидели этого, я не знаю, там, лису Алису и кота Базилию на костылях, они говорят, вы кто? Вы откуда? Победите армию. Да мы вот бежим оттуда.
А за ними следом в Париж заезжают башкирские полки.
Да. Вот. И более эффективной стратегии не придумать. И, соответственно, значит, надо просто изучать. Вот все было правильно. Вот. И если мы возьмем, например, аналог, допустим, Брестского мира, если в 2012 году, какой? Вставление Москвы, правильно? Угу. Это предательство в терминах того времени. Да? В сентябре, в октябре многие считали, что вставление Москвы – это предательство. Барклай просто предатель, он немец, да? А Кутузов…
Шотландец.
Это...
Наверное. Шотландец, наверное.
Ну, да, ну, так сказать, звук да. Чуждый, не взлюбя Пушкин с языком. А Кутузов – это просто ленивый, с их точки зрения, трусливый старик, который боится Наполеона, его все время Александр I ему пишет. Ну, Михаил Илларионович, мы же там вам и людей подтягиваем, и все, ну, хоть выиграйте сражение там, то все. Вот. Вот, то есть в сентябре-октябре люди вполне имели право считать, что оставление Москвы – это предательство, когда Кутузов приезжал через Москву и другие в стекла кареты бросали грязью, потому что это действительно было предательство. Они оставили 150 пушек в Москве, не успели выйти. Они тысячи раненых оставили в Москве, уж не говоря о сокровищах, которые там они оставили. Вот. Но Человек, который бы считал, скажем, в декабре или 2012 года, или в январе, что оставление Москвы – это предательство, это был бы круглый идиот, правильно? Его бы, в принципе, так никто и не считал. Да, потому что оставление Москвы – это было неизбежным звеном в цепи победы над Наполеоном. Правильно?
Я считаю, извини, перебью, я считаю, что вот есть люди, которые мыслят шаблонами, что обязательны массовые победы в ряде сражений, и тогда это считается за победу. А вот Кутузов, он не шаблонный.
Он понимал национальную задачу.
И не мог, наверное, победить вот так в прямом столкновении, как при Бородине, в общем-то, не победил. А война-то где закончилась?
Это вот как раз тот случай, где патриотизм вреден, потому что есть более высокое понятие, чем патриот. Это человек, понимающий национальную задачу. Окружение его людей, их можно уважать, там, Ермоловы, Багратионов и так далее. Но это было самоубийство, вступление в бой в тех условиях, правильно? Вот. А Кутузов, конечно, он был патриот, но он был больше, чем патриот, правильно? Человек понимал, что он делает. И вообще-то говоря, надо было его послушаться до конца. Он же говорил: ребята, вышли за пределы России, стоп. Нам Наполеон, пусть он вредит там пакостит этим европейцам, ну, а мы будем смотреть и радоваться жизни. И так и надо было, потому что стоило его победить, прошло буквально несколько лет, все забыто.
А вы плохие.
Да, все забыто, и знакомый пир вас манит вновь, хмельна для вас славянов кровь. Да, начались там все эти события, русофобия и прочее. Вот. Ну, так вот, Брестский мир один к одному, если взять, так сказать, толстовский логический аппарат применить, потому что в 17-м году, еще до прихода большевиков к власти, когда их еще там практически не было, страны уже практически не было. Да, Украина фактически отвалилась, это там Дальний Восток уже, да, казачество и так далее, да там при Балтике Финляндии речи нет, почему это только начало, это все ускоряется, вот, с лета не собирается налогов уже никаких, там, не знаю, рубль упал в 4 раза за год. Это при том, что за мировую войну он обвалился в 3,5 раза, по-моему, если я не ошибаюсь. При том, что во Франции, стране, которая наибольший урон понесла в мировой войне, он, инфляция, по-моему, составляла процентов 70, насколько я помню.
Не в 3 раза.
А в России 3,5 раза и еще в 4 раза. О-о-о. И конца и края не видно, налоги не собираются, откуда они деньги берут. Они печатают и хватают займы. То есть перспективы вообще никакой. 18-й год Россия бы просто не пережила. Вот. И по большому счету, конечно, никто не верит, что ее можно собрать. И проходит 5-6 лет. 5-6 лет проходит. И вдруг очень многие видят что-то странное в эмиграции. Вот я об этом сегодня хочу сказать, потому что наиболее умные эмигранты, они там соответствующие появилось движение по возврату в Россию, примирение с большевиками. Вот. 22-23 год, это уже люди начинают ездить в отпуск на юг. Действие романа «Ильфа и Петрова» происходит в НЭПе, середина 20-х годов. Это уже скучноватое бюрократическое государство, мы видим, да? Там, не знаю, Остап и Бендер и Киса Воробьянинов прошлись по военно-грузинской дороге, не опасаясь, что их кто-то там нападет на них, правильно? И, в общем, прошло какое-то, конечно, чудо историческое. То есть, из какого-то пепла страна уже, ее уже похоронили.
Я бы вот и сейчас не стал ходить по этой дороге.
А сейчас и все, наверное, уже, да. Вот. Соответственно, произошло, безусловно, историческое чудо. Вот. Соответственно, а Брестский мир – это неизбежное звено в этой цепи. Если не Брестский мир, не удалось бы собрать армию и так далее, и так далее. И вообще все партии, которые выступали за войну, они все с треском проиграли и так далее. Вот. То есть, не залезая глубоко в историю, просто используя, так сказать, толстовский аппарат, да, на мой взгляд, мы много можем узнать об этом событии. Вот. И поэтому люди, которые говорят, что Брестский мир – это предательство, ну, это просто смешно. Да. Это смешно. И также можно очень многие мифы разобрать революционные, используя метод Толстого, который, ну, наверное, сводится к формуле «давайте посмотрим результат». Вот вы говорите, там, вы армию развалили. Да? Ну, человек, который что-то развалил, это не предатель. Предатель тот, кто развалил и ничего не построил. А если он развалил на этом месте, построил победоносную армию, какой же он предатель? Правильно? Если он там право нации на самоопределение, ну, конечно, это, в принципе, это разрушительный лозунг, но люди с его помощью собрали страну. Посмотрите результат, правильно? Вот. Поэтому я немножко отклонился от темы, но я хотел бы, значит, глубоко в историю не погружаясь, вот поговорить как раз о терроре, может быть, с позиции какого-то здравого смысла отчасти. А во второй части мы уже предметно, я надеюсь, поговорим о том и сём. Вот. У нас почему-то так получилось, что разговор о революции в России, он всегда съезжает на террор. Обязательно. Как будто смысл революции, он просто тождественен смыслу террора. Вот больше не о чем там говорить. Вот. Причем всегда он идет в форме какого-то сравнения. Вот кто кого больше убил? Вот белые убили или красные? Кто был более жестокий? Кто был более зверский? Сегодня достижение гуманистической мысли – это признать, да, белые тоже все-таки они там себя вели нехорошо, да.
Вот так открытие, да, а? Гражданская открытие, война.
Черт возьми, это значит, человек объективный, глубокий, такой, многоплановый.
На Нобелевку мышь.
Вот, да, ну, все-таки так. Ну, красный-то понятно, ну, белый, конечно же. Вот, но тут немножко другая история. Они там переволновались, они же патриоты были. Они не могли просто видеть, что происходит. Поэтому они начинали убивать, там, резать, ну, на нервной почве, можно сказать.
Эти, непроизвольно.
Да, эти-то ведь они вредители, враги, вот, а эти вот так вот. Вот. Ну, на самом деле, в истории и в обычной жизни мы можем найти кучу ситуаций, когда сторона, которая и более жестокая, и больше убила, она просто права. Правильно? Я не знаю, там напали на твой дом, человек взял, там поубивал, никто в этом его не осудит.
Как раз наоборот, одобрят.
Ну, поймут, по крайней мере. Ну, в лучшем случае, там, превышение меры необходимой самообороны, но все равно все его поймут, этого человека. Правильно? Вот. И поэтому мы да ту же войну 12-го года возьмем. Возьмем тоже. Кто когда задавался вопросом, например, кто больше убил, крестьяне французов или французы крестьян? Я все-таки думаю, что крестьяне побольше убили французов, чем...
Тоже склоняюсь к этому.
Да, потому что французы, они, собственно, что? Они, как цивилизованные люди, напечатали фальшивые деньги у себя там во Франции и пошли крестьянам покупать продовольствие, а те их резать. Правильно?
Куда это годится?
Сжигать села, да. И поэтому Ларистон, когда приехал к Кутузову посланец Наполеона, он ему претензии предъявляет. Вы же террористы, вы же ведете террористическую войну. Да, это же терроризм, фактически.
Не по правилам.
Да, вы варвары. Наполеон взял 14 столиц мира, ни одну не сжег. Ну, ограбил, вывез произведение искусства, там, и так далее, контрибуции обложил, и все такое прочее. Но не сжег же ничего, правильно? А Москва, видите, значит, вы сами виноваты, раз она у вас сгорела, правильно? Вы ведете себя не по правилам, это сказал Ларистон. А что ему отвечает Кутузов? Отвечает. Это не какой-то там, я не знаю, рабочий или крестьянин, и так далее, а это светлейший князь. Он отвечает Ларистону, Наполеону отвечает. Народ разумеет эту войну нашествием татар. И, следовательно, считает всякое средство к избавлению себя от врагов не только непредосудительным, но похвальным и священным.
Правильно.
Вот говорит. Михаил Илларионович это сказал. И эту мысль Толстого говорит и князь Андрей, например. Да, он говорит, князь Андрей говорит, что я, если бы имел власть, я бы пленных не брал. Его беседа с Пьером перед Бородинским сражением, я бы не брал пленных. Это что за благородство во время войны? Люди пришли нас убивать, разорять на наш дом и так далее. Вот. Значит, они враги, надо их уничтожать. Если бы они знали, что мы их будем уничтожать, они бы к нам не пришли, все эти гессенцы, вестфальцы, а мы бы не пошли и в Австрию, и Пруссию, если бы мы знали, что нас там будут убивать. Просто. Вот. То есть, он фактически отстаивает тоже террористическое достаточно такое заявление. И партизанская война, и вот этот самый терроризм, он же насаждался.
Да.
Правительством, да, партизанская война, там Денис Давыдов, его отправили туда, они же пленных, скорее всего, не брали, они там неделями сидели в лесу, где их там пленных держать, ты правильно взял языка, притащил, а остальных-то куда, правильно, тем более крестьяне, допустим, там, не знаю, там Старостиха Василиса, например, да, она там, не знаю, сколько она там людей, но несколько десятков французов она положила, косой, там, не знаю, вилами, очень грубо, некрасиво. Вот. Ну, Александр I наградил его, по-моему, медалью и дал большую сумму денег, как и другим таким вот партизанам. Uh-huh. То есть, вот. То есть, и ни русских, ни французов никогда не волновала эта сторона дела. Потому что все считали, ну, раз вы приперлись к нам в Россию...
Французов волновало, я считаю.
Вот в то время.
Да.
А после этого уже никто этим не интересовался даже. Вот кто там больше кого убил, потому что эти правы, а эти неправы.
Ну, ты агрессор.
Да, ты агрессор, значит, главный все-таки вопрос, кто прав. Толстой это называл дубина народной войны. Да, народ взял дубину, начинает гвоздить, ничего, что теперь его анализировать, этих людей. Вот как они умеют, так они этим и занимаются. Вот. И поэтому, прежде чем говорить о терроре, например, надо все-таки понять, а кто там был прав-то в этой гражданской войне? Правильно? Или начиная с какого момента они, может быть, они сначала одни были правы, другие, может быть, попозже были правы, да, там ситуация угу, менялась, угу. Да? Вот надо разобраться. И люди простейшие вопросы очень часто почему-то обходят. Ну, самый простейший вопрос. А что было бы, если бы победили белые? Вот проще не бывает вопроса. Но никто никогда им не задавался. Причем ответить на него несложно. И белые, они же управляли крупными территориями России и долго управляли. Деникин управлял югом России, под ним было 42 миллиона человек в период расцвета. Вот, огромное европейское государство с прекрасными возможностями. У тебя там полезные ископаемые, у тебя уголь, там, я не знаю, нефть сельское где-то рядом. У тебя сельское хозяйство, там Дон Кубань завались, у тебя зерна, у тебя теплое море, у тебя помощь крупнейших государств мира, победителей в войне. Да? Чего тебе не живется-то там в этом государстве? Да. Профессиональные военные и люди умные, это же не какие-то там большевики, идиоты. Даже все же умные люди съездили, правильно?
Да.
Ну что ты развалился через год-то? Ты же не просто поражение потерпел военное, ты просто развалился там. У тебя начались партизанское движение. Под тобой же, когда он бежал от Москвы, под ним же земля горела. Он бежал со скоростью Наполеона просто. Он все время хотел, вот мы остановимся, 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 рубеж займем, там, на Дону окопаемся, а на следующий год ничего не остается. Просто бежали и бежали от преследования людей. То же самое другие, там, Колчак и так далее, и так далее. Вот. Значит, мы можем сделать вывод, что было бы, если бы победили белые. Они себя проявили прекрасно, ведь после октября историки говорят, что было, одни говорят, больше 20 правительств, другие говорят, там 30 правительств вот на этой территории. И, в принципе, все себя проявили, каждый кто-то какую-то модель опробовал. Учредительное собрание, вы говорите, большевики сломали, ради бога, вот смотрите, учредительное собрание проявило себя в полном блеске, здесь, 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 уехало на Волгу проявила себя, уехала в Омск себя проявила, больше уже нигде проявить себя было им уже не дали. Им, да? Вот, вот себе вот одну альтернативу проверили, там другую, третью, все посмотрели. Вот. Значит, на этот вопрос можно ответить. Тем более, что в истории других государств были же примеры реставрации белых. Да? Ну, во Франции, например.
Да.
Белое же вообще понятие белое уже оттуда пришло. Пламя. Mm-hmm. Белый – это ревелийский цвет, белые ленили. Да? После революции Наполеона белые вернулись во Францию и себя проявили. Они так себя проявили, вот эти самые аристократы, вернувшись во Францию, что когда Наполеон уезжал на Эльбу, да, в 14 году, его проклятиями осыпали. Он ехал под охраной, даже, насколько я читал, чуть ли не в гриме, потому что с такой ненавистью он сталкивался, потому что он без мужиков оставил Францию практически, ненавидели. Но когда эти аристократы пожили там месяцев 10, его встречали как народного героя.
Избавителя.
Конечно. Это за 10 месяцев. Почему? Потому что вернулись господа. Первым делом они что, чем озаботились? Как бы компенсировать свой ущерб. Тот закон, все, этот закон, все. И на них посмотрел народ, сказал, нафиг нам это надо. Тем более, они еще и господа, они еще там с понтами. Это все-таки свои ребята там. Маршалы, они все там из этих самых, да? А это герцоги и графы, это господа.
По рождению.
Нет уж, и поэтому и даже после Ватерлоо они опять вернулись. Но все равно это был такой период, о котором во Франции ничего хорошего никто никогда не вспоминал. Да, и после была революция. То есть можно проанализировать, что было бы, если бы победили белые. Легко. Вот. Поэтому, значит, что касается террора, давайте да, посмотрим на, к этим людям повнимательнее. И просто для простоты анализа начнем с конца. Чем все это закончилось? Есть известная формула Шульгина, одного из идеологов Белого движения. Мы начинали как, почти как святые, а закончили почти как разбойники, преступники. Вот к господину Врангелю обратимся.
Угу. Которому недавно памятник
поставили. Да, да.
Благодарные
потомки. Скажем об этом. Да, это событие не рядовое, памятник. Вот, значит, у нас господин Врангель. Значит, гражданская война закончилась очень символично. Правильно? Русская армия, она так называлась, русская армия. Конечно, она не была русской армией, потому что господина Врангеля поставили англичане. Англичане решили, что первый патриот Деникин свое отработал. Вот, Врангель сидел в Константинополе, у них были там трения с ним. Они его вызвали, говорят, мы это убираем, ставим тебя. Вот. И Врангель в Крыму, в Крым приезжает, заметим, на линкоре английском, на линкоре император Индии. Он приезжает в Севастополь, главнокомандующий русской армии. Ну, у них там заведено, что они и приезжают, и уезжают на иностранных кораблях. Значит, да, эвакуируется своей армией, все, значит, вот так вот. Ну, на это уже никто не обращает внимания, все интересуются, там, как большевики проехали на пломбированном, так сказать, вагоне. Да. Да, да. А то, что главнокомандующий русских армий приезжает на линкорах британских, это не важно.
Наших геополитических партнеров.
Да. И вот, значит, обратимся, ну, к довольно известному документу. Договор Врангеля с французами.
Еще и с французами.
Да, ну так французы сначала его опекали англичане, потом им это вообще надоело, они же деньги считают, они поняли, что это...
Не справляются.
Да, это не лечится. И, значит, они передали это дело французам, и французское правительство было единственное европейское правительство, которое признало Врангеля, как его правительство признало французы. И вот... Договор Врангеля с французом заключает с ними. То есть, что будет после, если Врангель победит? Этот документ не секретный. Врангель обязуется. Признает все обязательства России и ее городов по отношению к Франции с уплатой процентов на проценты.
Нормально. Неплохо,
да? Здесь много подводных камней, можно сказать. Все фразы не такие простые. Второе. Франция конвертирует все русские долги в новый заем с погашением на протяжении 35 лет. То есть, все, что они должны, значит, это конвертируется новый, и все. То есть, то, что они там грабили чего-то, там составы вывозили, то, что их там под Парижем спасли в свое время, да, и прочее, это все не считается. Вот надо все. Значит, для минуточку, 35 лет, 1920 плюс 35, это 1955 год. Значит, вот до этого времени Врангель и его компания, они должны расплачиваться. И как расплачиваться? Значит, уплата процентов и ежегодного погашения гарантируется. А. Передачей Франции право эксплуатации всех железных дорог Европейской России.
Отлично.
Пункт А.
Ага.
Ну, надо же гарантировать,
да,
правильно?
Да.
Б. Передачей Франции право взимания таможенных и портовых пошлин во всех портах Черного и Азовского морей. Эти моря уже есть, а другие, бог их знает, вот эти все пошлины мы взимаем, значит, в погашении процентов. В. Предоставлением в распоряжение Франции излишка хлеба на Украине и в Кубанской области в течение известного количества лет, причем за исходную точку берется довоенный экспорт, ну, то есть, когда был самый высокий урожай, 13-й год. Вот это от него. Г. Предоставлением распоряжения Франции 3/4 добычи нефти и бензина. Почему? 3/4 добычи. Это значит, самые прибыльные отрасли просто рубятся под ноль. Значит, передачи 1/4 добытого угля в Донецком районе в течение известного лет. То есть, вообще все. То есть, вот. Более того, при русских министерствах финансов, торговли и промышленности учреждаются официальные французские финансовые и коммерческие канцелярии. То есть, они еще будут сеть контролировать, они будут получать зарплату. Ну, это известно, как у нас было в 90-е годы, да, да, еще из бюджета и так далее. Вот. Но за это Франция берет на себя задачу восстановления русских оружейных и снарядных заводов. Франция и Россия заключают наступательный и оборонительный союз сроком на 20 лет. То есть, русские еще будут за них и воевать.
Угу.
То есть, если когда немцы на них напали, Россия еще бы за них и воевала. Вот. Значит, соответственно, 20-й плюс, ну, то есть, это полное ограбление всего. Да?
И это... Могут возразить.
Да.
Что он подписал, а потом бы отказался.
Да, я думаю, что... Значит, почему он не подписал? Потому что англичане пронюхали. Заметим, это только французы.
Угу, угу.
А еще же англичанам там.
А про тех ничего не известно, чего он им
обещал?
Нет,
они когда узнали, значит, они дали утечку в британской прессе. Вот, и сделка сорвалась. Да? Но поскольку Врангель был полным сателлитом французского правительства, мы еще об этом скажем, то они бы получили с него намного больше, конечно же. То есть все, что надо, он подписал бы.
Угу.
Вот, поэтому подписали они этот договор, не подписали, это не имеет никакого значения, потому что впоследствии они много раз присягали, что ребята, мы полностью под вами, да, у него и выхода другого не было, потому что французы его признали, потому что у Врангеля же не было никаких шансов дойти до Москвы, у него был шанс только один, если Франция, Англия, союзники надавят на большевиков, его там оставят в покое в Крыму. То есть, там такая заноза сидеть, такая кровоточащая рана и ждать своего часа. Вот. А поскольку большевики, они же, как известно, ну, там, шпион, ну, они, как они называются, управляемые же, марионетки же они, правильно? Я не знаю, сейчас последние, чьи они марионетки, я сейчас не знаю.
Большевики?
Да, они были немецкие, сейчас вот я не знаю.
Ну, если Ленин немецкий шпион, то, наверное, немецкий.
Да, английский, там, может, французский, не знаю. Поскольку они марионетки, то союзникам, видимо, несложно было бы с точки зрения Врангеля договориться. Вот. Но марионетки почему-то сказали, ребята, знаете, мы его добьем, нам не нужен такой Врангель здесь.
Ага.
Вот. Они те ему сказали, ну, брат, извини, они тебя добьют, значит, все. Они его и добили там, естественно. Вот. Зачем ему нужен там Тулон или какие-то аналоги еще из типа Крыма, да, это кровоточащие раны там. Вот. Значит, но, значит, в то же самое время, вот еще один документ, это уже совершенно официальный документ Струве, ну, демократ, один из создателей кадетской партии, такой химически чистый демократический человек, Петр Бернгардович, он был у Врангеля министром иностранных дел, а перед этим был у Деникина.
Угу.
И Деникин пишет, что к нему подошел Струве и говорит, Антон Иванович, нужна военная диктатура. Больше нам ничего не поможет. Вот стоило написать там кучу книг, там всяких там статей демократических, чтобы прийти к гениальной мысли, что Россию спасет только военная диктатура в самом жестком варианте. То есть первый выстрел на поражение, второй предупредительный. Вот этот человек, жизнь его вот этому научила. Вот. И Струве, значит, доводит до начальника французской военной миссии мнение Врангеля о военном положении. Это официальный документ. Он пишет, что крупные успехи поляков, а тогда уже Польша напала на Россию. Крупные успехи поляков в борьбе с... Он с симпатией об этом говорит. Крупные успехи поляков в борьбе с Красной армией дают возможность путем согласованных действий польской и русской армии под высшим руководством французского командования, я всячески подчеркиваю, нанести советской власти решительный удар. Посему главнокомандующий, то есть Врангель, ставит вопрос о создании общего фронта вместе с поляками против большевиков при руководящем участии французского командования. Да, то есть вот одобрите, пожалуйста.
То
да.
есть зовет интервентов, а руководитель.
Они уже там
вообще,
интервенты. Да. Он даже сам союз с ними не может заключить без спроса у французов. Значит. То есть уровень отношений очень высокий. Это очень патриотический человек. Врангель, конечно же, да. Вот. И, значит, дальше эвакуация, как известно. Он еще и флот российский загнал, там 126 кораблей, да,
смысле загнал?
Ну, они же уехали туда.
Корабли?
Да, корабли уехали. И, ну, это тема
и что с ними
для историков. Но он отдал французам. Они же понесли расходы. Они же содержали русскую армию там, в Турции и так далее. Да? Понесли же расходы французы.
И он это подарил, да?
Ну, естественно, да. Он их подарил. Там были и линкоры, и крейсеры. Там 126 судов. Вот. Они какую-то часть там продали, какую часть оставили. Какая часть этих судов, насколько я помню, немцы захватили в 1940 году. И еще из этих же судов обстреливали Советский Союз, угу, из урангельских, так сказать, судов. То есть, вот. И вот что показательно, характерный эпизод. Вот Врангель со своей армией приезжает в Константинополь и посылает телеграмму союзникам своим французам. Это очень символично. Учитывая, что Франция – единственная из держав, признавшая правительство Юга России и обещавшая ему свою поддержку моральную и материальную, я… Можешь… Да, ты прости, это нужно голосом Левитана, потому что это…
Учитывая, что Франция – единственная из держав, признавшая правительство Юга России и обещавшая ему свою поддержку моральную и материальную, я отдаю мою армию, флот и всех тех, кто ушел со мной под ее покровительство. Вследствие этого я отдал приказание русскому военному флоту и коммерческим кораблям при входе в Константинополь поднять на фок-мачтах французский флаг. Я заявляю, что корабли могут быть приняты в обеспечение платежей, которые падут на Францию, и расходов, связанных с принятием ей обязательств в отношении эвакуируемых воинских частей и населения. Ну, то есть человек откровенно, по-моему, готов продать и отдать.
Нет, он уже все, он уже он армию, он под французским флагом. Ага. То есть какая же это русская армия? Угу. Это наемники, которые под французским флагом воюют, да? Вот. Все сказано своими словами, правильно? Это символичный финал гражданской войны. Гражданской войны. И я вот думаю, что, не знаю, там Владимиру Ильичу не хватило воображения устроить парад на Красной площади, чтобы все эти знамена там, всяких там иностранцев, там, угу, Врангеля и всех прочих расшвырять туда, чтобы картинка была, Эйзенштейн бы снял, например, да, картинка была бы на века, и вопросов бы не было уже с этими людьми. Чем это все кончилось? Да? Вот. Вернемся еще немножко на, тоже с Врангелем, уже мы удивляться особенно не приходится, вернемся назад. Но не все были, конечно, такие, как он. Немножко назад вернемся, и начинается польская интервенция в конце апреля. Поляки же – это очень несчастный такой народ, он разделенный все время.
Угнетенный.
Они роль такие украинцев играли в те веки по отношению к России. Да, они все время там жаловались, что их там расчленили и так далее. Но как только они объединились в 18 году, создалось государство, надо, вроде бы людям надо радоваться, создавать свое государство, укреплять промышленность.
Работать, да.
Первое, что они сделали, они сколотили армию, там 1700 человек, а французы их опять-таки вооружили, и они ломанулись на Киев. Вот. Совершили интервенцию, и они были Пилсудский. Он же был русофоб, он там в Сибири отбывал наказание.
Ума набирался.
Да? Да, и он очень хотел там сесть и так далее, очень жаловался, что у него силёнок не хватает в Москву захватить. Он, конечно, её захватил. Вот. И у них все было совершенно в шоколаде. Они прямо как нож сквозь масло. Они заключили союз, естественно, с Петлюрой. Петлюра. И пошли на Киев. Огромная эта самая армия там вперлась. Вот. И, как часто бывает, сначала население их ждало, там нормально принимало. Вот. Была договоренность, что они дойдут до Киева, а в Киев символично войдет Петлюра, как освободитель. Там, всё. Но когда они дошли, поляки, до Киева, то им не захотелось, чтобы Петлюра. Они сами туда вошли. жаловался, вот и все.
Поляки, общем, гордый народ.
Да. Ну и происходит дальше обычная история для этих эпизодов, что вслед за этой компанией приезжают всякие там помещики и так далее, и так далее. У гостя начинается проблема. Во-первых, эту ораву надо кормить каким-то образом, да. Вот это паны, это господа, ах ты неумытый рылы и так далее. И начинается партизанская война и восстание, да. Вот белые мобилизуются и начинают гнать эту, так сказать, ораву обратно. Но что интересно, патриотичные люди, самые разные, естественно, испытывают национальный подъем, потому что нападение Польши на Россию. Вот. Здесь происходит очень важный момент. Брусилов Алексей Алексеевич, который до этого момента держался нейтрально, ну, Брусилов известная фигура, да, он был тяжело ранен во время московских событий, там осколками снаряда в него попал, да. Он лечился и держался нейтрально. Вот. А сын его служил в Красной армии. Брусилов, он был командовал полком кавалерийским. И он был расстрелян деникинцами, Брусилов. Он долго не мог поверить, что Деникин расстрелял его сына. Они же были все знакомы. Вот. И когда началась вот эта польская история, то Брусилов, он восстал и пишет в «Правде» воззвание. Воззвание, значит, ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились. Вот. Ну, можно, в принципе, тоже, вот оно.
В мае 1920 года в «Правде» было напечатано воззвание ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились. В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их вам не нанес, и добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную армию, на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской рабочей крестьянской России вас не назначило, и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить ее расхищения. Ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку Россию. Первой стояла подпись генерала Брусилова.
Да, вот, ну, он, в общем, стал проявлять после этого активность, он стал уже сотрудничать, вот, до этого он... Значит,
заметим, что это царский генерал, который тоже неплохо понимал, что вокруг происходит.
Его, белое движение, уж как его звало туда. А до этого вот он еще до этого, значит, он обращался, значит, написал такое письмо тоже, что за последние дни пришлось мне читать ежедневно в газетах про быстрое и широкое наступление поляков, которые, по-видимому, желают захватить все земли, входившие в состав королевства польского до 1772 года, а может быть и этим не ограничится, пишет Брусилов. Если эти предположения верны, то беспокойство правительства, сквозящее в газетах, понятно и естественно. Он говорит, вот это показатель, он говорит, кавычка, о возбуждении народного патриотизма, кавычка закрывается, как о первой мере в отражении агрессии. Вот, то есть возбуждение народного патриотизма как первая, так сказать, мера агрессии. Без вот этого патриотизма крепкой и боеспособной армии не будет. Да, естественно. Вот. И тут вот, ну, не у него одного такая эмоция возникла из против, ну, не большевистского, скажем так, лагеря. Вот такой Устрялов, мыслитель Николай Васильевич Устрялов, я о нем хочу позже сказать. Угу. Это очень крупный, яркий, значит, человек. Он у Колчака работал в правительстве, пресс-бюро возглавлял. Он пишет в 20-м году, когда мне приходится в 20-м году, когда мне приходится читать теперь о боях большевиков с финлянцами, поляками и румынами, а там еще эти активизировались, и румыны тоже там. Не могу не признать, что симпатии мои не на стороне финлянцев, поляков и румын. Это человек, который с Клочаком пережил вот все эти перипетии. Это нормальное чувство. Вот. Ну и достаточно известная цитата великого князя Александра Михайловича. который сел в Париже в 2020 году. Он только-только унес ноги из России, у него братьев здесь убили. Да, и вот он что пишет. Когда ранней весной 2020-го я увидел заголовки французских газет, возвещавшие о триумфальном шествии Пилсудского по пшеничным полям Малороссии, что-то внутри меня не выдержало, и я забыл про то, что и года не прошло со дня расстрела моих братьев. Я всей душой желал победы Красной Армии. Это пишет великий князь.
Угу.
Правильно? Вот. А что делает Врангель? Врангель, который вообще, по-моему, солдафон, который какой-то автомат, по-моему, русофобский. Если Деникин и Колчак их все-таки там колбасило время от времени, они пытались какую-то национальную политику проводить. Это вообще не было ничего. Когда наши стали, значит, поляков теснить Будённой, они пошли на Кубань, удар в спину нанесли по договоренности с французами Врангель. Ну, то есть он отрабатывал свое, ну, то есть предатель. Прямо скажем. И вот у меня возникает, соответственно, вопрос здесь, риторический, на мой взгляд. А правильно ли мы вообще-то называем гражданскую войну гражданской войной? Это уже не гражданская война, это уже отечественная война, вообще-то говоря. Я бы сказал, что это гражданская отечественная война, вот ее правильно и так назвать. Гражданская начинается с определенного момента, да? Потому что ну, всплеск патриотических чувств буквально у всего населения. Да? Вот, ты уже воюешь, ты не с отечественниками воюешь, ты воюешь с армией наемников, которые выступают под иностранными флагами.
Воюют за чужие интересы.
Все это люди воюют чужими. Так можно, я не знаю, там Великую Отечественную войну называть гражданской. Там же власовцы были, там же были какие-то там бандеровцы.
Они так и говорят.
Конечно.
Это продолжение гражданской войны.
Да, это же там же были бандеровцы, там прибалты были и так далее. Это тоже гражданская война, давайте ее называть, правильно? Вот. И вот я бы, например, этот термин вот, гражданская отечественная война. Вот, мне кажется, он перспективный, пусть это у нас сегодня прозвучит, и мы сейчас пройдем по другим фронтам, мы увидим примерно то же самое везде. Просто Врангель – это ярчайший случай здесь. Здесь просто все, ну, классика просто. Понимаете? Вот. Ну и, конечно же, в 2016 году в нашем патриотическом государстве…
Богоспасаемом.
Да. Вот. Значит, в Керчи открывают памятник Врангелю. Вот. И ну, на открытии там были люди, естественно, там, так сказать, попы были, куда без них. Но был и первый заместитель министра культуры Владимир Владимирович Аристархов. И вот его речь. Здесь я, значит, посмотрел по интернету. Он говорит следующее. Ну, тоже, наверное, голосом Левитана, потому что вот-вот отсюда сегодня и так далее.
Аристархов Владимир Владимирович, первый замминистра культуры на открытии памятника Врангелю в Керчи, 2016 год. Сегодня мы вспоминаем великого человека Петра Николаевича Врангеля, чье имя должно встать по праву в один ряд с выдающимися полководцами нашей истории, вместе с Дмитрием Донским, Александром Невским и другими нашими великими военачальниками. Именно здесь, в Крыму, был показан образец того, что Россия может быть русской, национальной, державной и правильно устроенной, чему и сегодня не грех поучиться.
Да, это уже, это просто уже. Вот я здесь набросал свой вариант такого слова внизу, значит, как это могло бы звучать.
Мы поставили памятник русскому генералу, который торговал суверенитетом России, заключал союзы с ее злейшими врагами, нанес удар в спину соотечественникам во время войны за независимость, и чей высший воинский подвиг, в кавычках, вывоз остатков армии под французским флагом в Турцию, что сопоставимо по значению с переходом Суворова через Альпы.
Да. Этот военачальник, видимо, был бы очень ценен для Суворова в его баталиях. Вот. Это первый заместитель министра культуры не Украины, там чего-то такого, а России.
Молодец.
Да, я думаю, что я посмотрел даже по интернету биографию, это экономическое образование, там какое-то коммерческое, с культурой я там что-то не нашел, ничего. Ну, наверное, мы еще что-то услышим к годовщине Великого Октября отсюда же, да. Вот, ну, вот, ладно, значит, это грустное крайне. Вот. Ну, можем пройтись по другим фронтам, и мы увидим практически, на мой взгляд, везде ту же картину, гражданскую, отечественную войну. Что в какой-то момент гражданская война приобретает характер гражданской, отечественной войны. И, собственно, этим и объясняется, почему большевики в конечном итоге одержали победу, находясь вот в таких условиях. И потом я процитирую, что очень многие в эмиграции примерно так это и понимали, причину их победы и своих неудач. Значит, ну, там... Кого? Ну, допустим, ну, к Юденичу тоже очень в Питере человек известный, да, жил здесь до ноября, кстати сказать, 18-го года в Петрограде, царский генерал, значит, и это было, естественно, тоже полная марионетка, то есть он, у него и армия была небольшая, он дважды нападал на Петроград, один раз совсем маленькая армия, другой раз, ну, 25 тысяч, допустим, да, под англичане. Он сел и эстонцы, и англичане. Без всякой конспирологии они его совершенно официально финансировали, принимали все эти решения там себя в парламенте и точно так же официально прекратили финансировать, когда поняли, что это бесполезно. Вот. Почему он попер со своей небольшой вот этой армией 25 тысяч на Петроград? Ну как, на миллионный город, да? А потому что его же должны встречать как освободителя, правильно? Да, все побегут сейчас прямо к нему. Угу. Да. Все же настрадались там при большевиках и так далее. Но они-то, может, и настрадались, но к нему-то никто, конечно, не побежит, к этому человеку. Вот. Ну, там был там форт Красная Горка, там были какие-то бунты, они были быстро подавлены. Вот. И они же даже до Гатчины вошли, у них были там какие-то успехи. Вот. Но они сами потом писали по воспоминаниям, что наибольший урон им нанесли даже не красноармейцы, а просто граждане. Там рабочие, которые со штыками перли на танки, там, не знаю, краснофлотцы вот эти самые, то есть люди фактически, да. Эта картина напоминает, ну, не знаю, Отечественную войну, вообще-то говоря, правильно, оборона Ленинграда, правильно, это гражданская Отечественная война. И поэтому они ни одного человека там к ним на сторону не перешел. И англичане четко, ясно это и сказали у себя, что это движение, поддержка народа не пользуется. Лавочку мы закрываем. И все на это.
Тут уже хотелось бы понять, почему же оно не пользовалось поддержкой народа, если мы про террор. Что же они такое делали, что их так не...
Нет, они, ну, они господа. Ага. Сейчас говоря, ну кто же это социально, ну еще и скажем дальше, я надеюсь, там, дальше, но понятно, что это все-таки и здесь было тиранство, так сказать, безобразие всяких со стороны красных было и так далее, но это все-таки еще и господа. Это как-то неумытое рыло, понимаешь, там в пятак, да с розгами, да так далее, понимаешь, это чуждые просто люди. Это люди, причем у людей, у которых не было идей и образа будущего, они вообще не знали, чего они хотели. Да? Вот идеология, я имею в виду белого движения, но мы сейчас
об этом скажем. Я так понимаю, извини, перебью, что они шли укрощать восставшую чернь, которая должна знать свое место.
Они, конечно, они воевали с быдлом. Ага. Какие-то там слова говорили, там при Юдениче же были люди, ну, не знаю, там Александр Иванович Куприн при нем был.
Да.
Вот. И другие, да. Но для них, конечно, это было быдло, безусловно. Вот. Они его, а быдло чувствовало, что оно для них быдло. Правильно? И так далее. То есть красные как бы не относились, но они для нее не быдло. Они такие же самые. Потому что там в Красной армии, может, там какие-то обалдуи, но они те же самые. Бедняки, там, да, крестьяне, рабочие и прочее. Там свои как бы разборки у них между собой. А это просто люди, значит, классово абсолютно чуждые. Вот. Значит, и с Юденичем, значит, разобрались. Ну, не знаю, там, на восток теперь заглянем к Александру Васильевичу Колчаку. Значит, там тоже все достаточно прозрачно. Вот, значит, ну тут не знаю, за что уже браться с Колчаком. Вот у них уже в конце всей этой эпопеи капель, переход, ледяной поход очередной. У них было, у белых было много ледяных походов. И вот капель, самый боеспособный генерал, уже отступая, они прошли 2000 верст там, до Читы, там, героический переход был, да. Вот, у них первый ледяной поход был, это когда они шли с Дона там, на Кубань, да, потом там еще был ледяной поход, и вот этот третий. Причем у них, интересно, вот эти ледяные походы героические, они почему-то проходили не в Антарктиде там, и не по тылам, допустим, немцев, а в своей собственной стране.
Геройски.
То есть ты враждебная страна, ты действительно героически по ней идешь, отстреливаешь тебя со всех сторон, тебя стреляют, плюют, тебя там ругают, они идут там через морозы, морозятся и так далее. Это геройство страшное. Значит, вопрос, почему в своей собственной стране ты вот такие подвиги совершаешь-то, да? Вот. И вот Капель идет, и вот пишут, значит, воспоминания он наступает, и что он видит? Он видит пустые деревни, народ бежит просто оттуда. Там некоторые в домах оставляют пожрать, чтобы их не разграбили, ну, откупиться от этих самых. Да? Но они бегут от них, как от французов, там, я не знаю, в 12-м году. Тоже отечественная война, это для них оккупанты. Вот. Вот участник похода Воржевский, я взял цитату, вот он пишет. Участник этого похода. Простые люди, запуганные и распропагандированные большевиками, ну понятно, относились к нам враждебно. Питание и фураж достать было невозможно. Деревни, которые попадались на пути, бывали совершенно пусты. Вот. Жители бежали от белой армии в лесистые горы и так далее, и так далее. Шли слухи о зверствах и прочее. Вот. А некоторые оставляли дань, то есть вот дома пожрите, ребята, ну хоть не грабьте. Там,
да,
всё.
Да.
Вот. Это, значит, еще такой эпизод. Был там около ЧК управляющий военным министерством барон Будберг, то есть военный министр. Он оставил воспоминания.
Известная фамилия.
Да, ну довольно даже, можно сказать, относительно приличный человек. Вот. Вот этот барон Будберг, значит, пишет: был у генерала Жанена, французский, значит, там представитель, насмотрщик у них в армии. Веселый, жизнерадостный француз. По просьбе Жанена высказал ему свои взгляды на современное положение России и Сибири. «Нам нужна прочная, планомерная помощь вооруженной силой», – говорит Будберг французу, – «но никоим образом не для фронта, не для войны на фронте, а для оккупации, я цитирую, важнейших населенных пунктов или установления там законного порядка и нормальных условий жизни. Сделать сами мы этого не в состоянии».
Хотим, но не можем.
Ну, не можем мы этого сделать, понимаете? Надо оккупировать. Это нам надо временно, естественно, до тех пор, пока не окрепнут законы государства. То есть человек говорит: ребята, ну, мы не можем управлять этой территорией. Придите,
оккупируйте,
да,
оккупируйте
пожалуйста.
Города,
да? Да. Оккупируйте, пожалуйста. Вот такая замечательная гражданская война. Гражданская война почему-то называется. Какая же это гражданская война-то, да? Вот. Или такой человек, как Михаил Дроздовский, известный тоже человек, ну, Дрозды, харизматический один из лидеров, значит, вот он в дневнике пишет, значит, они провели карательную экспедицию в селе, он жесткий был очень по отношению к населению человек, там расстреляли кого-то, сожгли несколько домов, забрали имущество, живность и пришли в следующую деревню. Значит, Дроздовский. Это он пишет.
А красная пропаганда о расстрелах и изъятиях уже докатилась и до туда, наверное, да?
Ну, конечно, да. И вот цитата. Оттуда, значит, там разгромив деревню, они оттуда заехали в Долгоруковку. Отряд был встречен хлебом с солью. На всех домах белые флаги, полная абсолютная покорность всему. Как люди в страхе гадки, нуль достоинства, нуль порядочности, сволочной, одного презрения достойный народ, при безнаказанности злобный, а перед сильными трусливый, угодливый, низкопоклонный. Люди, значит, там затерроризировали всех в округе, приходят туда, значит, какое же быдло, значит, перед ними, да? Вот. Ну, это что, это пишет русский человек, что ли? Я не знаю, по отношению к своему населению. Это оккупант так пишет, правильно? Так вот, какими там фашист мог так написать, правильно? И, кстати, сказать...
Это представитель какого-то другого народа.
Да, и вот, кстати, сказать, здесь вот, может быть, не совсем тем, вот, читаешь, как вот часто русские люди пишут вот, о населении, допустим, ну, известный человек Василий, ну, Шульгин, да, о котором мы говорили, там дни, у него много книг, и вот он пишет, смотрит во время февраля, смотрит на эту взбунтовавшуюся солдатскую массу, которая бегает по Питеру, вместо того, чтобы безропотно идти на фронт, там руки-ноги оставлять и так далее. Это быдло почему-то оно не хочет идти на фронт, оно бегает, вот, не хочет идти на эту бессмысленную убийственную войну, оно бегает. И он смотрит и пишет: пулеметов, вот что мне хотелось. Ему хотелось, хочется из пулеметов полоснуть. Это русский помещик пишет, да, полоснуть по этим солдатам. Но, в принципе, пафос Ивана Алексеевича Бунина, к сожалению, так сказать, часто похожий. Вот. Это пишут русские люди. И сейчас можно, наши современные люди могут сказать, что Октябрь – это восстание быдла. Шариковы.
Так и говорят.
Это Шариковы. Вот Шариковы взяли, отоварили весь мир, понимаете, Шариковые, да? Вот. Но а интересно, как на ту же самую картину смотрят американцы, я имею в виду Джон Рид, да, американец. Он смотрит на тех же самых людей, а видит другое. «Десять дней, которые потрясли мир». Замечательная совершенно книга репортерская. Да. Он приехал осенью 17-го года. Человек не знал русского языка, он очень быстро во всем разобрался. И он видит вечером, что открываются проходные Путиловского завода, на улицу вываливается толпа уставших людей, и они куда? Они не домой идут отдыхать, а они идут на митинги, послушать ораторов, понять, что происходит. Они впервые почувствовали, что они могут как-то свою жизнь изменить, на что-то повлиять, к чему-то научиться. Это он на это обращает внимание. Он, Джон Рид, приезжает в армию, на позиции приезжает, и из окопа вылезает солдат, грязный, оборванный там, и так далее. И Джона Рида, значит, удивляет его вопрос этого солдата. Он его спрашивает, не дай пожрать, там, покурить, он спрашивает, а вы не принесли что-нибудь почитать? Понимаете, это какой же это она, быдло, которое не хочет быть быдлом, это уже не быдло, правильно? Это уже человек, просто, который хочет другой жизни. Вот. И,
я бы даже уточнил, с твоего позволения, это человек, которого держали за быдло и содержали как быдло, а тут хозяева этой жизни внезапно исчезли, люди поменялись.
Да, вот я как журналист еще застал старых большевиков, и мне было очень интересно узнать, чем они занимались там, не знаю, в 18-19 годах, когда Деникин был под Москвой. Вот что они делали? Вот, как сейчас помню разговор с одним человеком по фамилии Захаров. Значит, вот он был лет 16-17. Что вы делали? У меня ответ его запомнился. Он говорит, а мы кружки по ликвидации неграмотности создавали. Вот не было другой задачи у людей. Учите рабочих и других грамоте. А завтра вас, может, там всех перевешивать, понимаете? А вот они этим занимались.
А как информацию иначе донести? Ты всем не расскажешь, надо читать.
Да, вот это все. Поэтому вот это к вопросу о том, почему одна сторона предпочтительнее другой. Правильно? Потому что одни, они действительно, может, там безобразничают, и дураки, и так далее, и так далее. Они, правда, учатся, но все равно. Но это социальные близкие. Социально близкие люди. Они тебе приезжают и скажут, мужик, слушай, пошли к нам, с нами. Что ты здесь сидишь на печи? Ты пошли воевать там. Ты вырастешь, инженером станешь, и так далее, и так далее. Всё, понимаете? А это же господа, они же приезжают там в деревню, заняв белые свою деревню, они же приезжают с казаками. Они приезжают там с ногами, кто тут мою мельницу разворовал, кто тут мою землю играл, ага, там выпали и так далее, давай, там разница очень большая. И немножко забегая вперед, я во второй части об этом хотел говорить, но есть очень хорошее воспоминание, мои любимые воспоминания белогвардейца о гражданской войне, это Федор Августович Степун, бывший и не сбывшийся называется. Вот. Он во второй части особенно интересно, это был очень такой внимательный человек, он был помещик, которому жил в деревне своей. Не каждому помещику крестьяне разрешили бы жить в ее собственной деревне после революции. Вот. Ну, по Советской Конституции они все были уравнены в правах, и любой помещик тоже имел право на крестьянский надел. Вот. Иван Алексеевич Бунина, вполне возможно, крестьяне бы с такой радостью не взяли. А это были хорошие помещики. Вот. Они молодцы, они там. Федор Августович – это известный философ, публицист, его выслали на философском пароходе. Да, он жил в Германии, он по отцу немец, а жизнь его кончилась тем, что он в Мюнхене кафедру славистики возглавлял в университете, написал вот эти воспоминания, очень интересные. Вот. Но он был, в нем не было вот этого барства, он был человек очень внимательный, он был противобольшевик, но он был очень любознательный. Он все очень внимательно смотрел, он видел Ленина там на первом съезде Советов, он был очень деятельный, он был офицер значит, воевал, и он был делегатом первого съезда Советов, потом во временном правительстве, потом он там-то все. А потом они уехали, жили в деревне, они освоили ремесла крестьянские, научились мухлевать там, при сдаче налогов, там, сено подмачивать, кирпичи подкладывать, так нормально, и крестьяне их приняли. Этих людей.
Видим свои.
Да. И он написал исключительно интересные воспоминания. Вот он на большевистской позиции не становился, но они очень интересные. Значит, Фёдор Аглович. Вот. И, значит, я о нем вспомнил в связи с. Значит, ну и вот. И к вопросу вот об быдле и не быдле, да, и почему, да, и так вот в воспоминаниях Степуна как раз он и говорит, что в деревне, где он живет, до них доносится слушок, наступает армия Деникина, и он говорит, даже зажиточные относительно крестьяне слышит о том, что они приезжают с казаками, отнимаются и так далее. И даже зажиточные крестьяне относительно говорят, нет уж. Уж мы как-нибудь с красными лучше там попробуем установить отношения. Вот это причина, почему в конце концов они приняли красных. Чаще всего в местности были и красные, и белые, потому что когда пришли красные после революции, да, народ же отвык платить налоги, выполнять всякие государственные обязанности, все разбились по своим там хозяйствам, каждый воевал по-своему. А тут пришли люди, говорят, надо государство. Кто-то должен идти служить, кто-то должен сдавать там продовольствие, там кто-то лошадь должен отдать, кто-то там телегу и все такое прочее. Обязанности определенные, да, вот. И поскольку нечем было тогда заплатить за продовольствие, да, не было денег, не было продукции, промышленность была развалена, правильно, да, то, естественно, очень быстро возникли серьезнейшие конфликты между властью большевистской и деревней. Вот. Естественно, люди стали ждать белых. Они думали, что это какая-то альтернатива, и очень чаще всего ждали прямо с распростертыми объятиями. И вот когда уже белые приходили туда, и они там пожили. Вот после этого обычно уже люди уже возвращались на позиции красных, потому что то, с чем никак не могли совладать военные белые, они понимали, что для них это гибель. Если за ними идут помещики, если на освобожденной ими территории губернаторами назначается крупнейший помещик, который спит и видит, как бы вернуться туда и вернуть свое, который принимает совершенно антинародные законы, например, закон о третьем снопе. Так называемый был закон, Деникин считал, что он его изгубил. То есть его протащили помещики. То есть каждый третий сжатый крестьянином сноп поступает помещику в счет погашения ущерба. Знаете, но это не вся дань, еще же надо там кормить военных и так далее. Вот. Вот закон о третьем снопе. Это их классовый инстинкт, они ничего не могут с собой поделать. Они же.
Ну, мысль-то будет.
Они же собственники.
Не будем кривляться здраво. Это ж мое, вы там это разграбили, мое,
да.
Испортили.
И верните. Поэтому они приезжают в свое там поместье, опять же, с казаками и все такое прочее. Поэтому это уже.
А вот ты уже третий раз казаков упомянул, что приезжают с казаками, и это какая-то грозная антисила. Нет, ну, вообще.
Нет, ну как, ну казаки и крестьяне же известны, это же враги. И те для них враги, то есть для крестьянина, для казака это.
Я так понимаю, они выполняли строго карательные функции, да, эти самые казаки?
Ну, для крестьянина, конечно, казаки это были, ну как, в сентябре 19 года Деникин послал Мамонтова в рейд по красным тылам, генерал Донской. И они очень быстро сбились на грабежи. Но это все у Шолохова описано, похожая вещь. И возвращались оттуда, у них обоз тянулся 60 километров. 60 километров. И они посылали телеграммы к себе домой. Мы сейчас приедем, привезем там вам это самое.
И зато, да?
Да, вот. Деникин пишет в своих воспоминаниях, что когда, кажется, терские казаки, значит, вступали в союз добровольческой армии, они пытались заключить договор с условием, что любой освобожденный город им отдают на разграбление на 3 дня. Это же не отношение к своей стране, это чисто оккупация, правильно? Да, Деникин пишет, что нет, я этого, значит, не подписал. Но ясное дело, что такая возможность им давалась. Но не подписал, что, а иначе зачем они пойдут на Москву? Не пойдут на Москву. Вот. Собственно, это один из ответов, почему они и не дошли. И не могли дойти. Вот, потому что это...
И что получили в итоге в ответ?
Да, и что получили в ответ? То есть мы, так сказать, у ранга этого самого Колчака уже побывали. Вот я и считаю, что гражданская война, по крайней мере, начиная с какого-то момента, она приобрела характер именно Отечественной войны. Гражданская, Отечественная война – это одна из причин, почему красные победили, но можно это и цифрами подтвердить. Допустим, Деникин в период расцвета – это, по-моему, где-то там 1140 штыков сабель на подъеме, да? Колчак там, может быть, чуть побольше, вот, но, а Красная армия – 3,5 миллиона.
Ну, несравнимо.
Ну, это несопоставимо. Мы возьмем Поволжье, например, при Камуте тоже репрессиями загоняли в армию, они насобирали, по-моему, там, ну, меньше 30 тысяч. А красные на той же социальной базе через несколько месяцев собрали 130 тысяч.
То есть, ну, то есть, людям было понятно, на чьей стороне надо выступать.
Ну, да, не сразу. И здесь важно, может быть, попытаться понять, начиная с какого момента все-таки война начала носить характер Отечественной войны. Вот. Мне так кажется, что она именно с того момента, когда, во-первых, и сами белые отмечали, когда они поняли, что они не в состоянии управлять этой территорией. Да, значит, нужно заключать союз с дьяволом, с интервентами, приглашать поганых на землю на свою. Вот здесь уже начинается национально-освободительная война и Отечественная война. Да, вот. И, ну, можно, конечно, попробовать поискать какую-то правду, допустим, у белых. Ну, как правду. Попробовать посмотреть на это взглядом, ну, все-таки честного какого-то белого человека. Ведь, ну, понятно, что в любой лагерь мог человек попасть там после октября 17-го года. Ты закончил войну, ты офицер, сидят мужики думать, куда податься. Они говорят, а вот наш там командир классный, он там ушел на Дон, пошли туда. Ну, пошли. А другой говорит, да ладно, давай пересидим здесь, там, перемелится все. А третий говорит, что к этим козлам, к Деникину, да ладно. А тут какой-нибудь Бонч Бруевич, Михаил Дмитриевич, брат генерал, там, брат управ делами, говорит, мужики, спокойно, не волнуйтесь, подождите, все перемелится, там все утрясется. В общем, кого куда раскидало, допустим. Правильно? А если ты попал в один лагерь, ну, ты уже присягнул, ты там и воюешь, например, да? Вот. Тем более, все-таки общество не было информационным, их же оболванивали. Вот они там сидели в Урангеле, например, да? Вот. Они думали, что они воюют с китайцами, с, там, я не знаю, с венграми. На плакатах того времени там Троцкий с характерной внешностью перелезает через там кремлевскую стену. Вот. То есть, ну, враги какие-то совершенно
закончили. Эти, с наганами из черты оседлости.
С наганами из черты оседлости. Поэтому мы не будем уж так уж прямо судить-то этих людей. Тем более, то есть, в чем их трагедия, в чем причина этого террора белого, который потом случился. Ведь и Колчак, и тот же Деникин, они же не были природными садистами. Правильно? Они же, если бы их там на территории встречали, там, с хоругами, с хлебом, с солью, да что тогда их резать-то? Ну, и прекрасно, это народный вождь, все замечательно, правильно? Вот. Они дошли как-то до жизни такой, правильно? Здесь, конечно, они в определенном смысле, на мой взгляд, что с ними произошло, что они изначально утопическую цель перед собой ставили, белые, вот, восстановить то, что уже восстановлению не подлежало. То есть была империя российская, в принципе, феодальная самодержавная империя. Если взять аналогию, допустим, с Древним Римом, да, ну, там было такое понятие «последний римлянин». Вот уже разложилась империя, уже она поглотила все всякие провинции, ядро размыто, уже разваливается это все. Да. Вот. Но все равно есть какая-то часть людей, которые говорят, а давайте вернемся к традициям, давайте соберемся. Там. Полководец Аэций, насколько я так припоминаю, был такой, который собрал какую-то там группу людей, они держали какое-то сражение, но они были обречены в любом случае. Они были обречены, потому что все. И форма как бы продолжения Римской империи, это была Восточная Римская империя, Второй Рим, уже Христианская империя, которая вызрела в недрах Древнего Рима, да, это была ее форма продолжения. Она могла тебе не нравиться, язычнику, римлянину, да, какие-то там византийцы. Но это было условие ее продолжения существования Рима. Вот. То же самое произошло, на мой взгляд, с Российской империей. Она подошла к определенному сроку. После ухода царя скрепа, которая существовала, она уже обрушилась. Значит, самодержавие с опорой на эту бюрократию. Правильно? Все развалилось. Собрать это уже невозможно. Уже там, на этих принципах, да? Mm-hmm. Ведь они же, они все время пытались найти какую-то идею, все время собирались, на кого нам опереться. Там монархистам уже нехорошо там быть, да? Вот, хорошо.
У нас теперь есть поклонники белого движения, которые монархисты и поклонники белого движения. Да. То есть, тут какая-то шизофрения.
То есть, царя-батюшку уже, он же сам ушел, Николай II, да. Правильно? Вот. Учредительное собрание для вас это тоже пугало. Не только для большевиков, но, естественно, белые тоже не собирались слушаться, что там они напринимают, да, это учредительное собрание. Парламент, дума какая-то, не знаю, там, Родзянко вернулся когда в эмиграцию, тут же морду набили там.
Ты кто, блин? Да. Да.
Вот. А кто тогда? Что у тебя тогда? За что ты? Военная диктатура, больше ничего. Ну хорошо, во время войны военная диктатура. А управлять-то и как военная диктатура, это как управлять? То есть все сходятся на том, что надо выгнать большевиков. Угу. Этих мерзавцев, так сказать, и так далее. А дальше-то что? Ну, взял бы ты Москву, что дальше? А дальше была бы трагедия. То есть, ты развал, естественно, страны. Ты же должен там Дальний Восток, там американцы с японцами как-нибудь разберутся. Украина, вообще понятие безразмерное, тебе нарисуют ее цивилизованные страны. Вот Украина тебе.
Да.
Вот такая Украина. Там казаки отдельно и прочее, прочее. Там, тебе останется какая-то там, не знаю, там пятая часть, может быть, страны. Да? И
Московское княжество, да.
И ты то там не усидишь. Ты то, у них же нет программы никакой у белых. Они в своих вот этих княжествах не усидели. Ты не усидишь. Это просто потеря исторического времени, их победа. Вот. Да, зальешь кровью, там, порежешь большевиков, а дальше-то что? Дальше-то что? Это, поэтому это была бы действительно трагедия. И в эмиграции я все-таки вот об этом чуть позже скажу, надеюсь, это понимали. Вот. И они собирались, вот мне попалась цитата, Белый и Деникин постоянно собирались и решали, что же нам, какую же нам идею противопоставить. У красных понятный образ будущего. Может быть, он меняется как-то. Ну, ясно, чего хотят. У них понятна социальная база. Беднейшее крестьянство, пролетариат – это их естественные союзники. Правильно?
В мир... 97% населения страны, наверное, да?
Нет, нет, это меньше. Там
90.
Привилегированные классы, процентов 15, по-моему, были, допустим. Да? Вот, но пролетариат – это их крестьянство по-разному, но беднейшее крестьянство для, может быть, экономики, они не очень большая сила. Но для войны это то, что надо. Безземельные крестьяне идут в Красную армию, они да. Казак, он дальше своей территории не уйдет никуда, правильно? А безземельный крестьянин, разоренный, допустим, Столыпинской реформой, он тебе дает хоть до Ганга, хоть куда, это идеальный абсолютно контингент. Они говорят, а нам-то на кого опереться? Ведь рядовых-то у нас нету, нижние чины к нам не идут. Когда к Деникину приходили и говорили, Антон Иванович, очередные добровольцы пришли, он выскакивал, где рядовые, где? Нету, офицерье пришло опять. Хотя, ну, вот. И вот они собирались и все решали, на какую же нам социальную базу опереться-то.
Так, так.
И вот Соколов, значит, профессор Соколов, это их руководитель пропагандистского этого там, значит, центра, довольно умный человек, высказал идею, что власть должна опереться на консервативные круги при условии признания ими факта земельной революции. Вот он такую формулу выдвинул, что наша социальная база – это консервативные круги, которые признали факт земельной революции. На это Деникин вздохнул обреченно и сказал: нет таких кругов. Буржуи, у него лексика ленинская, в таких случаях у них у всех одна лексика. Даже третий СНОП, вот тот закон, о котором я говорил, считали уступкой и домогательством черни. Они считали, что надо побольше. Не третий СНОП отдавать, а каждый второй, наверное, СНОП надо в погашение ущерба отдавать. Угу. Вот. Нету, не на кого опереться. Они так и не решили. Почему? Поэтому они и шли ведь на Москву с лозунгами «непредрешенство». Они не могли вопрос о земле решить, потому что тут тебя финансируют всякие банкиры и помещики, они тебе не дадут этот закон принять. Вот, даже, допустим, даже если ты, допустим, помещик часто, ведь они землю уже даже формально поделенная земля, она часто не была заложена где-то в банке, например. Угу. И банкиры тебе не дают. Вот в Самаре у Камуча был такой эпизод.
Что такое Камуч?
Камуч – это знают. Комитет членов учредительного собрания правительства, которое возникло в Самаре после мятежа чехословацкого в июне 2018 года. Они 4 месяца просидели там. Ну, это вот реализация идеи учредительного собрания. Угу. Вот то, что большевики не дали реализовать. Вот они прекрасно там реализовали вот все, что хотели. Вот вам. Никто вас не трогает. Сидите там. Ну, вот они 4 месяца там продержались. Значит. И они эсеры. Они там великолепное законодательство ввели. Они посмотрели, как сделали большевики. И где надо, все сделали наоборот. Вот, да. У большевиков продразверстка, нет, свободное цело на хлеб у нас. У нас церковь, мы не обижаем. Ну, просто законодательство, просто заглядение. Вот они сели и ждали благодарности от населения.
Что получили?
Что получили? Получили они следующее, что поскольку промышленность в стране развалена, и крестьянину городу просто нечего дать за продовольствие, нечего. Это проблема у всех, у большевиков, там, у белых, ну просто везде она проблема. Вот. То, естественно, крестьяне, они, во-первых, вломили цены бешеные совершенно, там, в десятки раз на свою продукцию. Вот. И все это понесли на рынок. Вот. А армия, какая там у них возникла, она говорит: ребята, нет, так не пойдет. Мы должны на что-то жить. Идти к черту, эти мечтатели, так сказать, оторваны от жизни. Мы сами будем заготавливать себе провизию. И они пошли по деревням уже, солдаты. Вот, они окружают деревню, и там были зафиксированы первые случаи в гражданскую войну артиллерийского обстрела деревень. Это говорилось на съезде, который в Самаре проходил, значит, там в августе или в сентябре, крестьяне говорили. Вот, началось самообеспечение, просто полный беспредел. Там резня. Вот. И вот эти самые мечтатели, которые считали большевиков полными идиотами, значит, да, они через 2 месяца поняли, что рынок хлеба что-то у нас не получается.
Кто бы мог подумать?
Да, рынок хлеба не получается, они это дело порушили, стали пытаться что-то делать, но воли и партии, которая была у большевиков, у них не было. Вот, поэтому там просто все взорвалось в конечном счете, и все это правительство, оно в сентябре уже просто сгнило и, значит, ушло.
Это же наше любимое, что вы над населением, как над тараканами, какие-то опыты ставите. Вы не понимаете, как оно устроено, вы не понимаете, как оно работает, и не способны просчитать последствия собственных решений. Вот в моем понимании, я достаточно примитивный, но в моем понимании ум – это способность понимать, что будет после того, как ты сделаешь вот это, просчитывать последствия собственных шагов. Но с моей точки зрения, оно говорит об отсутствии ума, вы вообще ничего не понимаете. И вот вам наглядный результат. Если были артиллерийские обстрелы, это однозначно говорит о том, что войска выдвигались сразу с артиллерией, без разговоров. Потому что если ты не отдашь, мы сейчас тебе тут из артиллерии разнесем. Ну и разносили. Да.
И собственно. Вот там в Самаре был такой случай, что вот в этом замечательном правительстве, цивилизованном, появился французский банк. И говорит: вы знаете, граждане, крестьяне, а у них, кстати, красный флаг был. Это же было как бы социалистическое правительство. А вот у вас тут 70 тысяч гектаров есть, десятин. поместье графа Орлова-Денисова, а он заложил нас в банке, это наша земля. Опаньки, идите сюда. Наша земля. Вот
красота.
Прелести такие все там возникли. Вот. Но это, я надеюсь, мы, может быть, в следующей беседе подробно расскажем о причинах террора.
Угу.
Они отчасти общие во всех этих территориях, вот о чем мы сказали, отношения города и деревни. Вот. И отчасти очень индивидуальные. Значит, вот. Я бы хотел вот о чем сказать, что в эмиграции очень быстро появились разумные люди, значит, с опытом гражданской войны, печальным опытом гражданской mm-hmm. войны. И причем возникло там известное такое движение, называется «Сменовеховцы». «Сменовех» – это название газеты, потом они сборник выпускали. Это кадеты. Кадеты, причем они у Колчака были. Значит, две фамилии наиболее известные. Там это профессор Ключников Юрий Вениаминович
угу.
и совершенно замечательный человек Николай Васильевич Устрялов, который Ключников был ни много ни мало у Колчака министром иностранных дел. Сейчас посмотрим, что он там начал рассказывать интересное, поумнев. Вот. Ну, а Устрялов возглавлял пресс-бюро там какое-то, но это гениальный человек. Вот. И вот этот самый кадет Ключников. В чем смысл сменовеховства, вот этого сменовех? А Устрялов еще считается одним из таких основоположников теории национал-большевизма. Угу. То есть, что имеется в виду, что это не националистический душок здесь. Просто он считал, что большевики решили помимо своих партийных задач еще много общенациональных задач. Вот они неожиданно увидели с радостью. Для него он же патриотичные были люди.
Угу.
Вот. Национал-большевики. Вот, в частности, вот этот самый Ключников. Ключников жил в Париже, а Устрялов в Харбине. Вот этот Ключников, профессор Ключников Юрий, начал выступать перед наэсеровских собраниях в 20-21 году. Они там стали искать новую тактику после поражения в гражданской войне, как себя вести, с кем блокироваться и так далее. Вот. И вот он как заговорил, Ключников: у большевиков была историческая и политическая правда. Министр иностранных дел Колчаковского правительства. Сознание изменилось. Теперь русская народная масса Красную армию рассматривает как свою армию, как свою силу.
Она и была их.
Большевистская революция победила. Февраль, дальше. Февраль 21 года. Он очередной раз выступает перед эсерами. Он говорит: большевизм окреп как раз тогда, когда окруженный, то есть он ищет вот причины, когда началась вот гражданская война, вот если в моей терминологии, начала преподавать черты Отечественной войны. Большевизм окреп как раз тогда, когда окруженный со всех сторон силами Колчака, Деникина, Юденича и Миллера, казался многим окончательно гибнущим. В этот критический для него момент создался своеобразный большевистский национализм. Ну, имеется в виду патриотизм, угу, конечно, угу. давший ему силу для сопротивления победы. Ибо народная психология была скорее за него, чем за белых генералов. Это лепит министр национальных дел Колчаковского правительства. Вот. Или уже вот из статьи Ключников это все говорит. Статья это июль 21 года, его потом выбросили из кадетской партии за такие речи. Да. Вот. И он говорит, что несмотря на все ужасы и разрушения, сопровождавшие русскую революцию, положительное значение этой революции для дальнейшего прогресса несомненно. И дальше очень интересно, говорит. Цитата. «Этак нельзя управлять Россией», – говорили о народных комиссарах прежде. «Очевидно, только так и можно было управлять во время революции. Приходится сказать о них теперь». Это лепит кадет, министр иностранных дел Колчаковского правительства. И далее говорит. Советский строй казался насквозь антинациональным изначально. Однако, чем дальше, тем все яснее выявлялось наряду с общечеловеческим его национальное призвание.
Ключевое слово «казалось».
Да. Но они все-таки они кадеты, они делают оговорки, что вдруг как неожиданно получилось для них. Ну, вообще, говорит, Ленин необходим России как средство самозащиты от врагов и приобретения друзей. И дальше их идея заключалась в чем? Что пора прекратить призывы к борьбе с Советской Россией. Они не изменили своих взглядов, они не стали большевиками. Они считают, что надо, во-первых, снять с повестки дня лозунг борьбы с Советской Россией, надо сотрудничать, возвращаться и как-то пытаться воздействовать на них по-своему. Пора прекратить призывы к борьбе с Советской России, пора заметить, что многое из того, что делается ею, вполне согласуется с национальными интересами России и интересами международного прогресса. Это 1921 год. Да? А вот Николай Васильевич Устрялов, сборник статей, называется «В борьбе за Россию». Кстати, это 1920 год, посвящено Брусилову, кстати сказать, вскоре после его воззвания вышло. Ну, Устрялов не только умный, как Ключников, он еще и блестящий по форме, он публицист блестящий. Он говорит, что противобольшевистское движение «Силой вещей» слишком связало себя с иностранными элементами, он объясняет, и поэтому невольно окружило большевиков известным национальным ореолом по существу чуждым его природы. Ну, он в своих терминах это объясняет. Вот. Но он, как патриот, радуется. И если приходится с грустью констатировать крушение политических путей, по которым мы до сих пор шли, то великое утешение наше в том, что заветы наша цель – объединение и возрождение Родины – все-таки осуществляется. Утешение он в этом находит. Ведь ясно, как Божий день, что Россия возрождается. Это 20-й год. Еще Врангель. Вот. Революция из силы разложения и распада стихийной превращается в творческую национальную силу. Уже всякий может видеть, что русский престиж за границей поднимается с каждым днем. Очень интересный момент. Оказывается, они говорят, это же люди, они же Министерство иностранных дел возглавляли, они там попрошайками были за границей, их там презирали, всех этих Деникиных, Колчаков, там Врангелей, иностранцы же презирали, как вот сегодня там известные товарищи, да, они же попрошайки были. И вдруг они обнаруживают, что, оказывается, вырос авторитет России за рубежом. Вот он об этом и пишет. Он говорит, что уже всякий может видеть, что русский престиж за границей поднимается с каждым днем. Пусть одновременно среди правящих кругов Запада растет и ненависть к нынешней форме национального русского возрождения. Но право же, эта ненависть куда лучше того снисходительного презрения, с которым господа Клемансо и Ллойд Джорджи относились в прошлом году к парижским делегатам ныне прав павшего русского правительства. Он испытывает гордость, что серьезно стали относиться к этим людям. Да. Пусть ненависть, но это уже не снисходительное презрение. Вот он говорит, тут может цитировать бесконечно. Все державы отказались от активной борьбы с русской революцией, он пишет. Испробована блокада и не помогла. Получилось даже так, что стало трудно выяснить, кто же тут блокируемый, а кто блокирующий, кто кого душит.
И, это про тогдашние
санкции. Это тогда, это поход, да, это сегодняшний. И надменная царица Мария, то есть Англия, вдруг заявила на весь мир, Европа не может быть приведена в нормальное состояние без русских запасов. Единственное разрешение вопроса – это заключить мир с большевиками. Вот. И вот он перед очень важной цитатой, еще одну. Большевики стали государственной и международной силой благодаря несомненной заразительности своей идеологии, а также благодаря своей Красной Армии, созданной ими из мутного потока Киренщины. Это пишет кадет. Значит, да. И вот он говорит, интересно, вот у него фраза. Теперь уже нет выбора между двумя лагерями в России. Теперь нужно выбирать между Россией и чужеземцами. Это 1920 год. То есть, фактически, другими словами, на мой взгляд, он и говорит, что война уже не гражданская, война отечественная. Ты выбираешь не между разными направлениями русской жизни, ты выбираешь между Россией и оккупацией, грубо говоря. Вот он говорит, это в 1920 году говорит кадет. Такой матерый, махровый, да? Ну, вот. И цитирует Пушкина. «Так высылайте же нам витии своих озлобленных сынов, есть место им в полях России среди
нечуждых им гробов».
Да. Это сборник статей в борьбе за Россию. Я советую прочитать людям, посвященным Брусилову. Вот. Ну, и так далее, и так далее. Значит, он говорит. И он говорит, что когда в палате общин Ллойд Джордж, значит, лидер Британии, с растерянной миной говорит в кавычках, о Великой Советской империи, право, слушаешь эти слова с чувством радостного душевного облегчения, даже не без ощущения национальной гордости. Как они заговорили, а? Но это умные люди. Вот, я вот даже так вот думаю, это не министр культуры зам, который вот так по-моему поливает свою собственную, да, историю. Вот кого надо, я бы предложил, если, так сказать, жив бы, ответственным за празднование Великого Октября, например, да? Вот просто даже интеллектуально, когда читаешь, испытываешь такое приятное чувство, что были все-таки люди, даже вот если даже по уровню судьи, по уровню мышления, да, насколько это отличается вот от того, что сейчас вот молотят там, я не знаю, по телевидению вот эти так называемые аналитики, да, там, там Октябрь — это не революция, это переворот, там, я не знаю, гражданская война началась там с разгона учредительного собрания, господи, какое убожество, да? Через 100 лет после того, когда все это уже сказано, осмысленно умными людьми, повторять вот эту ахинею. Правильно?
Знаешь, с моей точки зрения, вот все, что ты зачитал и рассказал, я, в общем-то, как советский человек, я все, в принципе, знаю. Я не знаю частностей. Например, я не знаком с тем, что видные деятели белой эмиграции говорили. Как-то это не принято было их цитировать, поэтому до меня вот не доходило. Но, во-первых, то есть вот совершенно очевидно, что ну, все мы в жизни ошибаемся. Не все мы там, даже великие умы ошибаются. Человек осознал, что он был неправ, несмотря на то, что самому Колчаку служил. Да, вот мы поступали неправильно, потому что вдруг, в кавычках, нарисовалось вот это. Даже им было понятно, с какой же неистовой силой надо было все это обгадить по прошествии 100 лет, извернуть, извратить, поставить памятник какому-то дегенерату, который продавал родную страну, вообще не скрываясь, не таясь, делая это совершенно официально, оказывается, теперь это наш народный герой. То есть у нас теперь, по всей видимости, в герои назначены те, кто страну продает, растаскивает и разворовывает. И им мы будем ставить памятники, их мы будем чтить. А те, кто, значит, за родную страну против этой сволочи боролся, это, значит, у нас теперь враги. Но отличный это, поворот это в идеологии.
Это называется национальное примирение. Нам же, да, надо рядом с памятником герою поставить памятник, не знаю, там рядом с памятником Ивану Сусанину поставить памятник полякам, например.
Естественно, да.
Или там,
да.
Минину и Пожарскому рядом надо полякам. Мне... Это же примирение же национальное.
Я тебе честно вот скажу, я вообще не понимаю. Вот это само примирение, их победили. Победили белых. Тут наша любимая, что та армия, которая победила белых, в составе которой было навалом царских офицеров, просто море. Эта же самая армия, опять-таки под руководством тех же самых царских офицеров, победила в Великой Отечественной войне. А почему-то вся сволочь, которая сидела за кордоном, выступала за нацистов. Как же это так? Может, это были какие-то не те люди, нет? Ну, как же это так? Это же наша страна, и это наши герои. А вот Врангель, например, нет, это не наш герой. Это полезный французский предатель. Зачем же предателям ставить памятниками? Как же память-то отшибла? Да. За что ж деды-то воевали? Что, совсем идиоты были, не понимали, да, собственной пользы? Так даже убежавшие белогвардейцы согласились, что да, вот они были правы, а мы... Нет, это же признание собственной неправоты в первую очередь.
Я бы даже, может быть, здесь все-таки рискнул немножко уточнить. Не то чтобы они признали свою неправоту, они просто увидели, что вот в результате вот этой борьбы, в результате борьбы родилась вот такая сила. И надо ее теперь с ней сотрудничать, поддержать там и так далее. Возможно, так. И если не против, то в следующей беседе о красном-белом терроре я бы уже говорил с поправкой вот на наше, возможно, открытие, что это была не совсем гражданская война, это была гражданская отечественная война. Или, может быть, отечественная война номер один, например, а вторая война Великой Отечественной, номер два, может быть, да. И уже с этих позиций мы посмотрим, что там было с террором. Когда надо разбираться в терроре, а когда не надо, когда человек просто вне закона. Если ты выжил, вот скажи спасибо, что ты выжил вообще. Правильно?
Согласен.
Вот попробуем так посмотреть на это все.
Спасибо. Очень интересно. Мотайте на ус. А на сегодня все. До новых встреч.